Навечно останусь я тайной самому себе и другим. События, овеянные тайнами, сагами и трагикой, определяют и по сей день образ баварского короля Людвига II, единственного истинного короля данного столетия, как его назвал в свое время один французский поэт. Тесно связаны с образом Людвига II и его дворцы и замки, такие как Нойшванштайн, Линдерхоф и Херенкимзее. Замки короля были задуманы не для демонстрации королевской власти и не для проведения в них торжественных церемониалов, не были они построены и для королевской семьи. Они были созданы в одиночестве горных и озерных ландшафтов, не предназначенные для общества. Замки служили местом уединения беспокойному королю, который погрузился в свои мечты. Композитор Рихард Вагнер писал следующие строки после первой своей встречи с баварским королем. «Он так красив, так духовно богат и так великолепен, что я боюсь, что его жизнь пройдет как мимолетный божественный сон в нашем подлом мире. Тот, кто попытается приблизиться к миру идей короля, сможет понять, что ему удалось отразить в архитектуре неповторимых замков свои фантазии». Во время нашего путешествия по Баварии Людвига II мы столкнемся с игрой света и тени, формой и красок тех проектов короля, которые возникли в его мечтах и были притворены им в жизнь. Мы приблизимся к ставшему действительностью фантастическому видению короля, единственного в своем роде. Отто Людвиг Фридрих Вильгельм родился 25 августа 1845 года во дворце Нюмфенбург, недалеко от Мюнхена. По желанию его дедушки, короля Людвига II, который родился с ним в один и тот же день, его стали называть только Людвигом. Людвиг-старший был сыном кронпринца Максимилиана II Баварского и Марии Фредерики Прусской. Через 3 года после рождения Людвига родился его брат Отто. Практически все лето семья проводила в замке Хоеншвангау под Фюсеном в Альгое. Отец Людвига приобрел в 1832 году ветхое строение бывшей рыцарской крепости 19 столетия, принадлежавшее ранее владельцам города Швангау, и приказал отреставрировать его в новоготическом стиле. Детство Людвига отличается большой дистанцией в отношениях родителей с ним. После революционных событий в 1848 году его дед Людвиг I уходит с престола в пользу Максимилиана. Для детей у Максимилиана II остается очень мало времени. До 7 лет Людвиг воспитывается фрейлиной Сибиллой Мейлхаус, с которой его связывают на протяжении всей жизни добрые отношения. Последующий воспитатель короля, граф Басалет де ля Росе, не оказывает на Людвига положительного влияния, поддерживая у него нездоровое чрезмерное чувство величия. В 30 лет король пишет: «Мой отец пренебрежительно относился ко мне. Иногда он удостаивал меня мимоходом пары снисходительных холодных слов». В возрасте 10 лет ежедневное домашнее обучение Людвига занимало 8 часов в день. «Я был вынужден подчиняться воле бестактных и бесчувственных учителей. То, что мне нужно было учить, казалось мне глупым, тупым и ненужным». Кронпринц все больше и больше углубляется в произведения Шиллера, Шекспира и Рихарда Вагнера, удаляясь от реального мира. Прогулки по горным ландшафтам отложили глубокий отпечаток на характер Людвига. Неугасаемые впечатления остались у талантливого кронпринца и от романтических саг о рыцарях, и от настенных росписей замка Хоеншвангау. Лебедя, которого его отец перенял из рыцарского герба Швангау, можно увидеть там практически везде. С сагой о лебедином рыцаре Лоенгрине король сравнивал себя в особенности как продолжателя рыцарского рода Швангау. За каждой трапезой в столовой эти картины были всегда перед глазами. В 16 лет молодой принц посетил в Мюнхене в 1861 году в первый раз оперу Вагнера «Лоенгрин», полностью захватившую его. Мир оперы соответствовал его идеалам и фантазиям намного лучше, чем то общество, которое его все равно не понимало. Театр же, и с ним Вагнер, становится большим увлечением Людвига. В 18 лет кронпринц начинает свою учебу в Мюнхенском университете. Он посещает лекции по истории, физике, английскому и французскому языкам и по философии. Когда внезапно умирает его отец, король Баварии, Людвиг вынужден прервать свою учебу и взять на себя королевские обязанности. «Я слишком рано стал королем. Я так охотно начал учиться, и вдруг меня вырывают из учебы и сажают на трон». Народ, однако, был в восторге от нового правителя. Высок, стройный, элегантен, с темными вьющимися волосами и голубыми глазами, король мгновенно становится мечтой всех женщин. Первое, что сделал король в качестве монарха, приказал государственному секретарю найти Рихарда Вагнера, находившегося тогда в бегах от долгов и кредиторов. 51-летний гений музыки стал старшим другом Людвига, а король его меценатом в течение всей жизни. Они писали друг другу волнительные письма. В них король мечтательно называл композитора «мой истинный любимый друг до смерти». Несмотря на отсутствие опыта, молодой король серьезно берет на себя все возложенные на него обязательства. Он вскоре понимает, что его представления об идеальном королевстве, об абсолютном господстве, данными Богом, несовместимы с политической реальностью XIX века. Людвиг II, как конституционный монарх, зависел от Конституции и был ограничен в своих действиях. Политика же делалась кабинетом и его министрами. Когда Людвиг в 1866 году, например, был втянут в объявленную войну между Пруссией и Австрией, он вынужден был встать в соответствии с военным союзом на сторону Австрии. А после победы Пруссии над Австрией Бавария автоматически была подчинена власти победителя, то есть Пруссии. Молодой правитель уединяется в замке Хоеншвангау и перестраивает его в соответствии со своими представлениями. Так, например, потолок в спальной комнате он приказывает покрасить в голубой цвет, чтобы он выглядел как небосклон, освещенный звездами. В этой комнате Людвиг II находился и в момент подписания императорского письма. Подписал он его под давлением министров и из-за настроения, преобладающего тогда в народе. В соответствии с этим письмом прусскому королю Вильгельму предлагалась императорская корона Германии. Прусский рейхсканцлер Бисмарк подводит страну к войне между Германией и Австрией, которая заканчивается в 1871 году победой Пруссии. Согласно оборонительно-наступательному союзу, Бавария была вовлечена в 1866 году в войну на стороне Пруссии против Франции, страны, которую так любил король. Король Баварии, считавший себя великим князем по милости Божией, становится королем-марионеткой. Потеря суверенитета и постоянное чувство полной зависимости от политических интриг довели короля до глубокой депрессии. Он становится нарциссом, избегающим людей. Все чаще король думает об отречении от престола. Но Вагнер отговаривает короля от этого намерения. Делает он это не совсем бескорыстно. Композитор даже приезжает к Людвигу в замок Хоеншвангау. Он играет для короля свои музыкальные произведения и приказывает трубить с башен замка утреннее приветствие из оперы «Лоенгрин». К разочарованию короля его друг недолго остается у него. Из-за вмешательства Вагнера в политику Баварии и из-за его экстравагантного образа жизни в декабре 1865 года он вынужден покинуть Мюнхен. В 1867 году по совету Вагнера король отправляется в Тюрингию в целях посещения Вартбургского замка, так называемого первозданного места действия истангейзеров. После поездки молодой монарх приходит к идее построить новую крепость Хоеншвангау, которую еще до смерти короля называют Нойшванштайн. Людвиг в восторге пишет Вагнеру: «Я намерен заново отстроить руины крепости у ущелья Пёлота в стиле настоящего старинного германского рыцарского замка. Это одно из красивейших мест, которое только можно найти, святое и недосягаемое. Это будет достойный храм для приверженцев Божьих, созданный по истинному благословению мира и Бога. Это будет во всех отношениях более красивый и удобный замок, чем нижний Хоеншвангау. Там вы найдете и реминисценции из тангейзеров и Лоенгрина. Руины, расположенные напротив возвышения у храма Хоэншвангау, находились на высоте 1000 метров. Король видел в них место, овеянное воздухом небесным. Вместе со своими матерью и братом он часто совершал туда прогулки. В 1869 году закладывается фундаментальный камень замка. Одновременно готовятся строительные планы, был также сделан бюст Людвига из фарфора и отчеканены монеты. По представлениям короля, театральные художники готовили полные воображения эскизы для замка, которые потом перерабатывались архитектором в строительные планы. Художники-архитекторы сопровождали короля практически во время всех его проектов, которые король сам же детально рассматривал и планировал. Нойшванштайн становится импозантной строительной площадкой, где применяется новейшая строительная техника, например, кран с паровой тягой. А для рабочих организуется первая социальная касса взаимопомощи. Статистика периода 1879 и 80 годов называет колоссальные цифры расходов на строительные материалы: 465 тонн мрамора, 1550 тонн песчаника, 600 тонн цемента, 400 тысяч тонн кирпича и более 2000 кубометров древесины на леса. За счет этого строительства в Баварии начинается расцвет прикладного и строительного ремесла, неизвестного доселе. Чтобы находиться вблизи работ, король торопил строителей с завершением воротного строения. Он хотел там себе сделать небольшую квартиру на период стройки. Концепция верхнего двора отражает действие второго акта из оперы «Лоенгрин». Сцена из этого акта показывает свадебное шествие Эльзы и Лоенгрина к часовне крепости города Антверпена. Композитор Вагнер лично позаботился об эскизах к декорациям. Часовню не построили и после смерти короля. Ее очертание выложено в мостовой верхнего двора. Если бы эта импозантная башня высотой в 90 метров была бы построена, то она намного превышала бы существующую четырехугольную башню и тем самым абсолютно изменила бы внешний вид замка Нойшванштайн. В верхнюю часть замка ведет по спирали башенная винтовая лестница. Как и в Вартбурге, фигура дракона охраняет башню. Длинный трибунный проход ведет в зал певцов. Именно этот зал являлся изначально идеей самого короля Людвига II. Примером этому залу послужил парадный зал в Вартбурге, ставший ареной для неподражаемых состязаний певцов и поэтов. Первоначально для росписей по стенам были выбраны образы святых или тангейзеров. Однако Людвиг остановился на сказаниях о Парсифале, так как тематика святого Грааля и мысль об искуплении, отображенная в этой саге, становится со временем все более и более важной для короля. Святой Грааль, чудотворная чаша, была сделана якобы из камня, выпавшего из короны Люцифера при падении в ад. По сказаниям, в ней была собрана кровь Христа. Мать Парсифаля воспитывает сына вдалеке от мира, чтобы оградить его от опасностей и искушений рыцарства. Молодой невинный глупец покидает, однако, материнский дом. По дороге он побеждает красного рыцаря, после чего сам становится рыцарем. В новом облике он доходит до крепости святого Грааля Монсальват, где находится больной король Амфортас. Парсифаль не задает ему вопроса о причине его болезни, с помощью которого он мог бы короля избавить от страданий. Он покидает крепость, так и не выполнив своей миссии. Когда Парсифаль, однако, познает таинство святого Грааля, он может задать этот вопрос королю и становится сам королем святого Грааля. По желанию короля праздничный зал переходит в беседку певцов. Здесь же изображен лес волшебника Клинксера, который являлся судьей во время певчих состязаний. Баварский королевский герб над дверями зала с надписью «Людвиг II, король Баварский, граф Пфальский» является единственной ссылкой на заказчика строительных работ. Бюст короля при входе в замок был установлен гораздо позднее, после смерти короля, так как король не позволял вешать свои портреты во всех своих замках. Несмотря на то, что зал певцов мог вмещать в себя большое количество людей, король не хотел пользоваться этим залом для проведения концертов. Он видел в нем скорее культовое помещение. Пока король был жив, концерты в нем не проходили. Только в 1933 году здесь прошел первый концерт. В наше время здесь ежегодно проводятся так называемые дворцовые концерты. Изображение по сюжету саги о Тангейзере, которое можно увидеть в зале певцов, украшают также и стены рабочей комнаты короля на третьем этаже, выдержанной в романском стиле. Письменный стол короля с бронзовым гарнитуром украшен статуэткой Лоенгрина из серебра. В большом шкафу, стоявшем под картиной «Тангейзер в гроте Венеры», размещались строительные планы. В гроте Венеры Тангейзер поддается соблазну телесной любви. Но устав от женского очарования, он покидает грот и принимает участие в певчем состязании в Вартбурге. Там он увлекается дифирамбами Венере и песнями о любви, чем он вызывает гнев при дворе. Он отправляется в паломничество и обращается к папе с просьбой отпустить ему грехи, но тот его не прощает, а изгоняет. Возвращение же к настоящей духовной любви приводит к трагической смерти героя. Наряду с рабочим кабинетом король приказывает построить в соответствии с сагой о Тангейзере грот Венеры с разноцветным освещением. Трагическая судьба Тангейзера отражает сложности самого короля в вопросах отношений между полами. Софи, младшая сестра австрийской императрицы Сисси, разделяет интересы Людвига II к музыке Вагнера. Из-за капризов и из-за боязни, что он потеряет ее дружбу, король объявляет в 1867 году о помолвке с ней, которую он вскоре расторгает, несмотря на уже проведенную подготовку к свадьбе. После этого король больше никогда не женится. По этому поводу Людвиг пишет Вагнеру: «Избежав ложного счастья, как в горе Венеры, вдали от моей бывшей невесты Софи, с которой я никогда не стал бы счастлив, передо мной стоит бюст единственного настоящего до последних дней любимого друга – Вагнера». Долина Вартбурга, именно зингеры, воспевающие чистую духовную любовь к женщине, изображены также и в столовой. Ценная бронзовая скульптура на столе «Зигфрид в борьбе с драконом» символизирует преодоление всего плохого и низкого в человеке. Для короля, который ел, как правило, один, 6 поваров и 1 шеф-повар готовили трапезы, состоявшие нередко из 8 блюд. Кухня на первом этаже была связана со столовой короля с помощью специального лифта, проходившего целых 3 этажа. Впечатляющими по тем временам было оборудование и обстановка кухни с румфордской плитой. У настенного гриля вертело вращалось за счет самонагрева. Обороты вращения настраивались в зависимости от температуры нагрева. Подогрев горячей воды в те времена был новшеством. В замке на всех этажах была проточная вода, проходившая из источника, находившегося чуть выше замка. Рядом с кухней находилось 5 больших печей. С помощью горячего воздуха, исходящего от них, отапливался весь замок. Интересной была электрическая система звонков для вызова слуг, работавшая на батареях. С помощью визуальной индикации можно было видеть, из какой комнаты идет вызов. В замке также применялся телефон, связь по которому была возможна в самом замке и вплоть до местечка Хоеншвангау. Эта система работала тоже на батареях. Вернер фон Сименс сделал ее для короля. В момент пребывания монарха в Нойшванштайне его обслуживали 30 слуг. Они жили в простых комнатах на верхнем этаже, обставленных мебелью из дуба. В распоряжении адъютанта, графа фон Дюркхайма, находилась комната рядом с рабочим кабинетом короля. Доверенное лицо Людвига II, граф доказал свою верность и хотел даже бежать с королем в Тироль, чтобы спасти его от ареста. Он также позднее опровергал слухи о сумасшествии монарха. В вестибюле, под перекрещивающимся рифленым сводом, изображены сцены из саги о Сигурде, которая является наистарейшей формой песни о Нибелунгах. Людвиг II дает указания. Картины для нового замка необходимо сделать по саге, а не по сюжетам оперы Вагнера. Король видит в трагических героях этой саги не только сцены из оперы Вагнера, но и метафору жизненной проблематики, связанной с безответной любовью, страданием, отречением и отпущением грехов. Мотив с лебедем является символом чистоты, Король перенимает его из герба рыцарей фон Швангау. Этот мотив проходит красной линией по всему замку. Сага о лебедином рыцаре Лоенгрине, с которым себя сравнивает король, изображена в жилой комнате. Лоенгрин, сын Парсифаля, короля Святого Грааля, едет на лебединой повозке, чтобы защитить герцогиню Эльзу. Он побеждает клеветников герцогини и берет ее в жены. Эльза не сдерживает своего обещания и спрашивает своего супруга о его имени и происхождении, после чего появляется лебедь и увозит Лоенгрина назад в крепость Святого Грааля. Людвиг II знал текст оперы наизусть. В Лоенгрине он видел свой идеал чистоты и высокой веры, связанной с неземной силой и властью. Начитанный король проводил много времени над книгами. Особенно хорошо он себя чувствовал в своем так называемом «лебедином уголке» в гостиной. Лишь небольшая часть его библиотеки нашла место в книжном шкафу этой комнаты. Гардеробная – это единственное помещение, в котором нет деревянного потолка. Потолок разукрашен здесь виноградными листьями. Сцены из жизни поэта Вальтера фон дер Фогельвейде украшают стены помещения. Шторы и обивка мягкой мебели изготовлены из фиолетового бархата с вышитыми павлинами. Павлин был так же, как и лебедь, любимой птицей короля. В эркере изображен Ганс Сакс, являвшийся важной фигурой мастеров пения из Нюрнберга. Первую постановку данного произведения Людвиг II и Вагнер смотрели вместе из королевской ложи. Потом их отношения ухудшаются. Король сильно разочарован, так как он узнает о любовной интриге Вагнера с Косимой фон Бюлов, женой дирижера. В той далекой стране, которую не достичь пешим ходом, находится крепость, названная Монсальват, сияющий храм, такой прекрасный, который невозможно найти на земле. Так начинается повествование о Святом Граале. О замке Нойшванштайн, Монсальвате короля, Людвиг II так пишет Вагнеру. «Там я слышу святые песни из Монсальвата, там мне всегда хорошо, у сего источника, где Парсифаль принял подлинное посвящение своего королевства». Запланированная королем рыцарская крепость с помещением для принятия аудиенции и банкетным залом превращается в ходе строительства в крепость Святого Грааля, где жил в страдании стареющий король Амфортас. Мысль об искуплении и об отпущении грехов, связанная с Граалем, важна для Людвига II и из-за его гомосексуальной эротической наклонности. И кто увидит Грааль, того отпустит власть грехов. С помощью специальной стальной конструкции удалось построить зал в византийском стиле, запланированный гораздо позже. Отсутствие трона отражает судьбу Людвига II, который не мог совместить свои представления о святости и неприкосновенности королевской власти от Бога с существующей реальностью. В апсиде изображены короли, причисленные к лику святых. Людвиг считал их своими покровителями. Над ними возвышаются Христос, Мария и Йоханнес. Слева и справа от лестницы изображены 12 апостолов, носителей закона Божьего. Росписи по стене рассказывают о деяниях 6 святых королей. Идея оформления тронного зала принадлежала самому королю. Я же должен был просматривать все его намеченные планы, и мне нужно было давать клятву, что никто больше их не увидит, писал один историк, консультирующий тогда короля по вопросу саг времен Средневековья. Украшением тронного зала является мозаичный пол с изображением представителей флоры и фауны. Купол, расписанный солнцем и звездами, является символом небосклона. Огромная люстра в форме византийской короны украшена камнями из богемского стекла и 96 свечами. Она символизирует корону Средневековья между небом и землей. На картине в этом зале можно видеть, как святой Георгий убивает дракона. Слева на картине видны очертания крепости Фалькенштайн, четвертая запланированная крепость, которую король хотел построить на скале вблизи замка Нойшванштайн. С балкона замка король хотел смотреть на эту крепость. Вид с балкона короля был поистине королевский. Он выходил на Тирольские Альпы, замок Хоеншвангау и на Альпийское озеро. Замок Нойшванштайн, расположенный посреди прекрасного горного ландшафта, является грандиозным симбиозом природы и искусства. Напротив замка находится романтическое дикое ущелье Пёлота, через которое проложен мост, названный мостом Марии в честь матери короля. В 1866 году король приказывает заменить деревянный мостик на стабильную конструкцию из железа. Людвиг предпочитал роскошные спальни. В замке Нойшванштайн спальня выдержана, в отличие от других помещений, в неоготическом стиле с великолепной резьбой по дубу. Искусно сделанная кровать была по тем временам очень большой. Своим ростом в 1 метр 92 сантиметра король превосходил многих своих современников. Королевская кровать создает впечатление собора с рельефом, изображающим Христа у подножия постели, в изголовье находится икона с изображением Марии. Роскошная резьба на балдахине символизирует различные немецкие соборы и церкви. В кране на туалетном столике проточная вода подавалась через фигуру лебедя. Росписи на стенах изображают сцены из саги о Тристане и Изольде. Также и здесь безответная любовь является центральной темой. Прекрасная дочь короля должна выйти замуж за короля Марка. Но по неосторожности, выпив волшебный напиток любви, у Тристана и Изольды воспламеняется чувство любви друг к другу. Изольда выходит замуж за короля Марка, но ее сердце принадлежит Тристану. Влюбленные тайно встречаются, но становятся жертвой предательства. Отравленное копье короля Марка насмерть ранит Тристана. Изольда же умирает от страданий у его смертного ложа. Рядом со спальней находится небольшая часовня, в которой Людвиг II, верующий католик, смотрит на портрет своего кумира, образца для подражания, французского короля Людовика IX. В этой спальне король переживает роковой день. Именно отсюда в ночь на 12 июня 1886 года его забирает специальная комиссия и объявляет короля Баварии душевно больным и недееспособным. Штихерль, следи за помещениями, как за святыми. Не дай здесь разгуляться профаном и любопытным. Ведь я провел здесь самые горькие часы моей жизни. С этой просьбой Людвиг II обращается перед арестом к своему камердинеру Штиху. Напрасно. Не прошло и нескольких недель после смерти короля, как его замки были открыты для посетителей. Строительные работы замка Нойшванштайн продолжались на протяжении 17 лет. Замок остался, тем не менее, незавершенным. Людвиг II, который провел в замке в общей сложности 172 дня, знал его практически только в виде незаконченной постройки. Постоянно возникавшие новые идеи короля затягивали строительные работы. Так запланированная рыцарская крепость стала крепостью страданий Грааля. Причиной тому стали такие факты, как постепенная потеря королевской власти, отстраненность короля от людей и его неугасимый поиск искупления грехов. Людовик XIV от скуки и от желания избежать назойливого докучающего придворного церемониала построил себе загородный дворец в парке под Версалем. «Я же буду строить под Линдерхофом. Также и я хочу построить себе небольшой павильон и разбить парк в стиле Ренессанса». С молодости Людвиг II, любитель природы, хорошо знаком с высокими вершинами гор долины Грасвангталь, недалеко от местечка Обер-Аммергау. Его отец Максимилиан II построил тогда там королевский загородный домик в основном для проведения охоты. «О, как дорог и любим мне стал Линдерхоф!» — заметил как-то Людвиг в своих дневниках. В ходе многочисленных строительных этапов между 1868 и 1874 годами король достраивает и перестраивает этот загородный домик неоднократно. Людвигом II было построено 3 замка. Линдерхоф является самым небольшим, но единственным завершенным дворцом короля. Он любил свою королевскую виллу и провел в ней основное время, особенно в последние годы своей жизни. Во дворце и в дворцовом парке размером в 50 гектаров король объединил его сокровенные увлечения. Это Франция времен короля Солнца, мир Востока и романтический рыцарский мир из сказаний Средневековья. Скверы, строго выдержанные во французском стиле, переходят через спускающиеся террасами сады в итальянском стиле в просторные парковые ландшафты в английском стиле. Импозантный парк был спроектирован придворным садовником Карлом фон Эфнером. Король настолько был доволен его работой, что пожаловал ему дворянский титул. Если фигуры и рельефы дворцового фасада воспевают Баварское королевство, то при входе во дворец посетителя встречает мир французского короля Людовика XIV. «Nec pluribus imper», что в свободном переводе означает «достойный многих». Так звучал девиз династии Бурбонов, украшающий потолок вестибюля. Под надписью расположена конная статуя французского короля Людовика XIV, глубоко почитаемого баварским королем. В помещении перед лестницей находится большая ваза с изображением Эстер, подарок Наполеона III. Библейская история о прекрасной Эстер и короле Ахашвероше была любимой театральной темой Людвига II. Лестница, напоминающая лестницу послов в Версале, ведет в жилые помещения. Западная и восточная гобеленовые комнаты. Как это было принято в эпоху барокко, в королевские покои можно было попасть только через так называемые приемные комнаты. Из-за стен, расписанных в виде гобеленов, комнаты называются гобеленовыми. Гармоничные романтические сценки, изображенные здесь, подчеркивают характер замка, задуманного в качестве места отдыха и уединения. Есть одно животное, которое приводит меня в восторг. Прекрасным творением является эта птица, павлин, пишет король в своем дневнике. В тот момент, когда король находится в замке, оба фарфоровых павлина в натуральную величину выставлялись перед дворцом. В комнате находится пианино «Аэлодикум». Так до сих пор и неизвестно, играл ли на нем сам король, который, по мнению Вагнера, был не музыкален. Соответствуя местоположению солнца, роспись на потолке символизирует в восточной гобеленовой комнате восход солнца с изображением Аполлона и Авроры. С Аполлоном Венера приветствовала вечер. Людвиг II, намеренно погрузившийся в Линдерхофе в абсолютистский мир французского короля Людовика XIV, не мог, конечно, полностью отстраниться от своих обязанностей конституционного монарха. И хотя приемов в этом помещении не было, оно часто служило хорошо политически информированному королю рабочим кабинетом. За своим письменным столом, напоминающим трон, король подписывал законопроекты, назначал министров и чиновников. «Деградирован в должность машины для подписания бумаг», — так говорил о себе сам правитель Баварии. Рабочее место короля увешано балдахином, по внутренней стороне обитым горностаем от мантии, предназначенной ранее для коронования короля Греции Отто, дяди Людвига II. Позади письменного стола герб Баварии, над ним можно увидеть Баварию, покровительницу одноименной земли. В соответствии с французским церемониалом, главные помещения дворца связаны друг с другом подковообразными кабинетами. Они оформлены по-разному и окрашены также в разные цвета. Декорациями на стенах являются здесь овальные портреты, написанные пастелью. На них изображены яркие личности французского двора. Людовик XV, маркиза де Помпадур, графиня Дюбари. Эти известные версальцы были знакомы Людвигу II по книгам и театральным пьесам. Розовый кабинет служил королю комнатой для переодевания. Ему нравилось одеваться в подлинные придворные костюмы французских королей. Трапезу король принимал всегда один. Тем не менее, обеденные столы накрывались на 3-4 персоны. Король представлял себе, что он находится в обществе французских королей Людовика XIV и Людовика XV. Их солнцеобразные эмблемы можно было видеть на приборах. Король приветствовал гостей и вел иногда разговоры с ними, так вспоминает о королевских трапезах один придворный повар. Чтобы не мешать королю, столовая оснащена столиком «накрой себя сам» французским изобретением XVIII века. Столик накрывался на кухне на нижнем этаже и поднимался наверх с помощью специального механизма. В последние годы своей жизни король превратил ночь в день. Для персонала на кухне это означало, что завтрак подавался в 17 часов, обед был в полночь, а ужин рано утром. По традиции Версаля спальные покои занимали центральное место во дворцах и символизировали неограниченную власть французских королей, которая демонстрировалась во время утренних леве и вечерних куше-приемов. Король приказал расширить спальные покои до 100 квадратных метров. Потолок в этом помещении расписан картинами, изображающими вознесение на небеса Людовика XIV, что в свою очередь подчеркивает преклонение баварского короля перед королем солнца. «Да освети меня Бог и да сохрани память о великом короле Людовике XIV», писал король в своих дневниках. Королевская кровать и молитвенная скамейка напоминают алтарь. Они отделены от остального помещения с помощью специальной балюстрады. Середину помещения украшает люстра со 108 свечами. Изящная вышивка по золоту с орнаментами и ангелочками, а также консоли и зеркала в оконных проемах из мейсонского фарфора делают это помещение самым дорогостоящим. Окна спальной комнаты, обрамленные живой зеленой изгородью, выходят на водные каскады позади дворца. Каскадные ступеньки были построены по оси спальной комнаты. Они завершаются фонтаном Нептуна. Части первой спальни короля из Линдерхофа были переданы в 1888 году Баварскому национальному музею в Мюнхене. А впоследствии, в 1893 году, они были представлены на Всемирной выставке в Чикаго. На сегодняшний день эти вещи находятся в музее при дворце Херенкимзее. Людвиг II, не заставший завершения спальных покоев, спал во время ремонтных работ в зеркальном зале. Бесконечное отражение в зеркалах этого помещения, так же, как в известных зеркальных кабинетах, еще раз подчеркивает глубину внутреннего побега Людвига из действительности в мир фантазий. В этом помещении практически нет места без зеркал. По указаниям короля, в этом зале все должно было быть роскошным и искусным. Обитый бронзой и украшенный фарфоровыми изображениями письменный стол из розового дерева. Камин центрального отопления из лазурита, на котором стоят скульптуры из каррарского мрамора. Салонный столик с ценной облицовкой из лазурита, аметистового кварца и халцедона с изображением баварского герба. Король, будучи совой, часто сидел в нише с безумно дорогой люстрой, уникатом из слоновой кости, углубившись в чтение исторических романов. Находиться в моих роскошных покоях в стиле рококо в Линдерхофе приносит мне чувство высокого наслаждения, которое никогда не исчерпывается. Возможность углубиться в чтение интересных книг дает мне уединение от всего того жестокого и болезненного, что приносит с собой грустная действительность XIX века, который мне так противен», — писал Людвиг в 1874 году. Из зеркального зала Людвиг наслаждался видом на продуманно разбитый парк с бассейном. Большой фонтан в виде позолоченной скульптурной группы выплескивается на высоту в 30 метров под естественным давлением. За ним ступеньки, ведущие к террасообразному парку. Эта симметрия как бы прерывается 300-летней липой, давшей месту свое название. В ветвях старинного дерева король приказал сделать специальное сиденье, куда он поднимался с помощью деревянной лестницы. Там он даже иногда ел. Когда король поднимался по ступенькам парка, то он приветствовал бюст французской императрицы Марии Антуанетты, проводя рукой по ее щеке. Этот ритуал позднее стал доказательством его душевно больного состояния. На верхней площадке образ богини любви Венеры украшает круглый храм. И хотя этот символ любви часто встречается в Линдерхофе, любовь к женщинам не играла большой роли в жизни короля. Мечтательные дружеские отношения связывали короля только с австрийской императрицей Элизабет, Сисси. Она так же, как и король, была эксцентрична, своеобразна и застенчива. «Это была единственная женщина, которая смогла бы меня изменить», — признался как-то сам одинокий король. Первоначально на месте храма Венеры был запланирован театр. Людвиг изменяет, однако, свои планы, так как он считает, что второе строение может нарушить баланс в произведении архитектурного искусства в Линдерхофе. Удивительно и по сей день, что король, являясь меценатом и любителем театрального искусства, так и не оставил после себя ни одного театра. В 1867 году король хочет подарить городу Мюнхену роскошную улицу с театром, запланированным Готфридом Земпером. Эти планы, однако, рушатся из-за чиновников и из-за Вагнера, боявшегося потерять щедрую финансовую поддержку короля. В своей жизни король просмотрел 400 театральных спектаклей, 200 из них были представлениями только для короля, во время которых он мог мечтательно углубиться в исторические действия на сцене. Король писал: «Я не могу наслаждаться театральной иллюзией, если на меня глазеют люди из публики и преследуют каждое движение моей мимики. Я сам хочу смотреть, а не быть объектом наблюдения». Самая большая сценическая декорация, не бросающаяся снаружи в глаза, была создана в парке Линдерхофа. Через проход в скале король проникал в искусственную сталактитовую пещеру из гипса, стали и бетона. Примером ей послужили грот Венеры в Хёрзельберге из вагнеровской оперы «Тангейзеры», а также голубой грот на Капри. В гроте были сделаны озеро, водопад, механизм для создания волн на воде, отопительное и осветительное устройство. Все это для создания королю места иллюзий и волшебства. В золотом челне в виде ракушки, сделанном по мотивам саги о Лоенгрине, Людвиг II приказывал себя возить по озеру в сопровождении двух живых лебедей. Каждые 10 минут менялось цветное освещение грота, в котором загадочно мерцали волны, рифы, ракушечный челн и сам король. «Я не хочу знать, как все это делается. Я хочу только видеть результат и эффекты», — так говорил король со своими техниками, имевшими большие трудности с созданием правильного голубого освещения в гроте. По причине этого мастер короля ездил на Капри, чтобы увидеть и запомнить правильный голубой цвет для освещения. Электрический ток для грота производился 24 динамомашинами, находившимися в специальном машинном домике на расстоянии 200 метров. Это была одна из первых электростанций Баварии. Таким образом, с помощью современной техники король погружался в мир сказок. В 1876 году к открытию известного музыкального фестиваля в Байройте по желанию короля в глубоком Амерском лесу была построена квартира Хундинга в соответствии со сценическими декорациями «Валькирии» Рихарда Вагнера. В 1990 году ее перенесли в Линдерхоф. Король часами сидел здесь, углубившись в чтение книг, содержание которых, однако, не соответствовало первозданной атмосфере хижины. Иногда король наслаждался здесь так называемыми «медгелажами» — праздниками в старогерманском стиле, проводимыми для короля его слугами. Убегая от действительности, Людвиг II часто удалялся в мир Востока, где он мог себя чувствовать подлинным господствующим королем. Любовь ко всему экзотически восточному король разделял также со многими своими современниками. Во время посещения Всемирной выставки в 1867 году в Париже королю бросился в глаза мавританский киоск. Богато украшенный киоск подобного рода с редкими растениями должен был украшать и Линдерхоф. Король дополнительно заказал трон с павлином, который был украшен камнями из богемского стекла. На Востоке павлин был символом королевской чести. Восседая на диване, обтянутом дорогим шелковым брокатом, король приказывал подавать себе фиалковый напиток и наслаждался игрой света в восточном стиле, исходящего из разноцветных окон. Часовня святой Анны стояла здесь задолго до всех строений дворцового парка. Настоятель монастыря Этталя приказал построить эту часовню. Ее переделали во времена правления Людвига II. Роспись по стеклу изображает здесь именно покровителя короля святого Людвига. Глубоко верующий король посещал эту часовню во время службы вместе с крестьянами из окрестностей. Линдерхоф служил королю местом уединения и исходным пунктом его сказочных поездок за пределами замка, во время которых король был режиссером, строительным мастером и главным исполнителем в одном лице. Здесь, в Линдерхофе, проходили и легендарные ночные катания на роскошных санях в стиле рококо. Целью поездок был всегда один из 14 горных охотничьих домиков, построенных его отцом Максимилианом. Однако не охота, а наслаждение природой и поиск одиночества притягивали короля и звали его в горы. «Чтобы быть счастливым, надо быть в благородном одиночестве гор, вдалеке от дня, ненавистного врага, вдали от дневного солнца, жгучего сияния, подальше от профанов, бездуховной политики, которая хочет меня схватить своими щупальцами, имея желание подавить любую поэзию». Место для этой постройки король открыл для себя во время одной верховой прогулки в горы. Вблизи местечка Партенкирхен, на высоте почти в 2000 метров, король построил в 1870 году на горе под названием Шахен горный домик. Достичь его можно было за несколько часов только пешком. Даже в идиллии Баварских гор король поддается влиянию экзотических культур. Одинокий горный домик поражает так называемым турецким залом на верхнем этаже, сделанным по примеру дворца султана в Стамбуле. Здесь можно было видеть короля в национальной турецкой одежде, сидевшего за чтением. Его слуги, тоже в восточных костюмах, располагались вокруг короля на ковриках и турецких подушках. Комнаты на нижнем этаже были сделаны по баварской традиции с облицовкой из кедрового дерева. Обстановка в них простая, в стиле баварских горных домиков. Людвиг II приезжал в Шахен всегда 25 августа на свой день рождения, по этому случаю в честь короля запускали фейерверк. Впечатляющим свидетельством идеализации королем династии Бурбонов является дорогостоящий проект по постройке дворца Херенкимзее. Уже в молодости король активно интересуется Францией и королем Солнца, как называли тогда Людовика XIV. Как о прекрасном сне, думаю я о своей поездке во Францию, где я, наконец, увижу любимый мною Версаль, — пишет Людвиг. Придворным архитектором Дольманом по указанию баварского правителя было сделано 13 проектов, прежде чем начали строительство дворца. В окрестностях Линдерхофа не было достаточно места для удовлетворения потребностей короля. Поэтому проект под названием «Майкост Этталь» переносится на мужской остров на озере Кимзее. Название этого проекта является анаграммой известной цитаты Людовика XIV «L'État c'est moi» – «Государство – это я». Его Величество никак не может перенести, что строительство проходит на Кимзее, а не в Линдерхофе. И только произведение искусства, а также красивое место и озеро позволят забыть это и сделать неприятное приятным. Все более нелюдимый и одинокий король оценил спокойное место на острове. В 1878 году закладывается первый строительный камень. К главному фасаду, сделанному по примеру Версаля, архитектор Карл фон Эфнер задумал подходящий к нему прилегающий парк. В центре парка стоит фонтан Латоны а-ля Версаль. Латона, возлюбленная Зевса, убегает со своими детьми, Артемидой и Аполлоном, в деревню. Когда крестьяне не дают жаждущим выпить воды из озера, Латона превращает их в лягушек. Эти фигуры изображены на ступеньках фонтана. В 1874 году Людвиг посещает Версаль. В честь дня его рождения включаются все фонтаны с прекрасной игрой воды. Стоил этот эффектный подарок 50 тысяч франков. «Не копировать, а цитировать в духе Людовика XIV». Такова была постановка задачи королем по этому проекту. Большие боковые части фонтанов были выполнены в духе Версаля, а фигуры Фамы и Фортуны – по образцу испанского парка Сан-Ильдефонсо. Дворец Херенкимзе таким образом можно рассматривать как новое произведение историзма, а не как слепое подражание французскому примеру. В свой дворец король заходил со стороны мраморного двора. В Версале такой двор выходит на сторону, смотрящую на город. Пара павлинов, сделанная из эмалированной бронзы, занимает центральное место в вестибюле на первом этаже. Великолепие дворца можно уже увидеть, проходя по южному лестничному проходу. Он является отражением лестницы послов в Версале времен короля Солнца. В 1752 году лестница в Версале была разобрана. Людвиг II создавал свою лестницу по старым рисункам и чертежам. Крыша из стекла, изобретение XIX века, полностью изменяет характер помещения. Настенные краски светятся более интенсивно. Эту игру света и цвета король так и не увидел. Людвиг II днем в основном спал, во дворец приезжал он только ночью при свете свечей. В Версале входящих приветствовал бюст Людовика XIV, в Херенкимзе на этом месте стоят образы бога солнца Аполлона и богини луны Дианы, становясь символами дня и ночи во дворце. Проход в парадные покои начинается с зала стрелков в стиле версальского зала Саль-де-Гард. В зале выставлены в ряд алебарды личной королевской охраны. Здесь же стоят бюсты французских маршалов. Картины в зале изображают военные походы короля Солнца, роспись на потолке «Триумф Марса». Для создания обстановки дворца Херенкимзе король и его архитекторы занимались достаточно обширной исследовательской работой по нахождению первоисточников, так как во время Французской революции значительная часть оригиналов была утеряна. Роскошный шкаф в первой приемной комнате не завершен. Он предусматривался, вероятнее всего, для хранения музыкальных инструментов. Людвига II с династией Бурбонов связывают родственные отношения, но лишь по линии крещения. Крестным Людвига II был его дед, Людвиг I, а его крестным был французский король Людовик XVI, чьи корни уходят вплоть до причисленного к лику святых короля Людовика IX. Сиятельные особы бурбонских королей, носящие такое же имя, как и он, стали для баварского короля примером для подражания. Салон де Лёй де Бёф в Версале, салон «Бычий глаз», названный так из-за овального окна в зале, служил помещением для крещения принцев. Баварский король сделал этот зал гораздо больше, чем версальский. Роспись по потолку «Аллегория зари» воспевает день и ночь. Острей в нижней накидке цвета ночи, за которым следует Хронос, избегает встречи с Авророй, богиней утренней зари. Центральное место в этом зале занимает образ французского короля солнца, скачущего верхом на диком коне. Моделью для статуэтки послужил любимый конь Людвига II. Скипетр указывает в направлении парадной спальни короля. Парадная спальня служила Людвигу II центральным пунктом планирования всего дворца. Здесь, в своем Версале, баварский король мог погрузиться в свои идеалистические представления о самодержавном правлении. Абсолютистская идея, для которой он опоздал примерно на 2 столетия. «Этот дворец задуман мной как памятник, не для пользования, а для восхищения. Он должен стать в какой-то степени храмом славы, в котором я хочу чтить память о короле Людовике XIV». Для чествования короля Солнца это помещение было обставлено несравненным интерьером. Дорогая текстильная обивка была заказана за 3 года до закладки фундамента дворца. 7 лет длилась работа над материалом для балдахина роскошной кровати для аудиенции Леве и Куше. Готовый балдахин в Кимзее превзошел даже оригинал. Аполлон в солнечной повозке, которому художник придал черты лица Людвига II, должен был принять вновь черты короля солнца. Полностью посвятив себя французским образцам для подражания, Людвиг II приказал: «Все, что выглядит по-баварски, необходимо устранить из дворца». Такой приказ касался и зала совещаний, где король не желал видеть баварские ромбы, львов и подобные регалии. Торжественно освещенная с обеих сторон свечами, здесь бросается в глаза роскошная картина с изображением короля солнца. Бесценные часы в комнате являются произведением искусства мюнхенского часовщика Карла Швейцера, созданное им по версальскому образцу. Людвиг любил смотреть на хитроумно сделанные часовые механизмы. «Если бы я не отрегулировал свою жизнь как часовой механизм, я не смог бы вынести одиночество, которое так сильно гнетет меня и от которого я никак не могу отказаться», — писал Людвиг. В соответствии с названием зала на потолке изображен Меркурий, дающий Божий совет и помощь королю. Вам известно, что зеркальные галереи, примыкающие к ней покои, должны стать копией Версаля. Сделать эти помещения такого же размера, как оригинал, недостаточно, чтобы показать характер величия той замечательной эпохи, писал король придворному секретарю Дюфлипу. Поэтому зеркальная галерея Людвига II становится на 8 метров длиннее оригинала. Архитекторы, ремесленники и художники короля проводят много времени в Париже в целях изучения оригинала. Если этого бывало недостаточно, король посылал в Париж фотографов. Сам король тоже тщательно и дотошно изучал материалы. Он постоянно исправлял и дополнял планы и эскизы. Картины в зеркальной галерее воспевают деяния короля солнца Людовика XIV. Галерея де Глас является визуальным произведением искусства. Стены как бы открываются между пилястрами и превращаются в 17 дугообразных больших окон, выходящих в парк. Напротив окон стоят большие зеркала, отражающие панораму парка. Многое несуществующее больше в Версале реконструировалось по историческим документам. Сюда относятся мраморные бюсты римских императоров, позолоченные вазы для апельсиновых деревьев и 44 канделябра. Когда прусский король Вильгельм I в зеркальном зале Версаля в 1871 году становится немецким кайзером, туда приезжает много знати. Только одно важное лицо отсутствует – это король Баварии Людвиг II. Этот день не дал ему ни малейшего повода к радости. Людвиг II, которому независимость баварской короны была очень важна, становится вассалом Пруссии. Для монарха это было самым большим личным поражением. Через порталы, сделанные подобно триумфальным аркам, залы войны и мира примыкают к зеркальному залу. Эти три помещения занимают пространство шириной в 100 метров. Завершенный парадный зал был передан, наконец, нетерпеливому заказчику в 1882 году. Людвиг останавливался в этом дворце лишь раз в году, как правило, в осеннее время. Если французские короли праздновали в зеркальном зале Версаля свои феодальные праздники, то Людвиг II посещал свой зал всегда один и исключительно ночью. 9188 свечей превращали этот зал в мир мечты и иллюзий. Приемов здесь король никогда не проводил. Спальня, выдержанная в любимом синем цвете короля, отличается от парадной спальни красного цвета. Синий цвет являлся для короля символом ночи. Кровать украшена фигурами Венеры и Адониса. Картина, вышивка на балдахине, изображает триумф Людовика XIV над своими пороками. Эта картина, а также голубь, символизирующий Святого Духа, отражают постоянную внутреннюю борьбу Людвига II за искупление грехов. Посередине спальни бросается в глаза синий шар, с помощью которого помещение погружалось в равномерный лунный синий-голубой свет. Королевский техник-иллюминатор, ранее создавший грот в Линдерхофе, экспериментировал 1,5 года только над выбором оттенков синего цвета для этого шара. Лишь после многочисленных попыток и презентаций он получил благословение короля. Только один единственный раз останавливался король в своем последнем дворце. На протяжении 9 ночей он мог насладиться этим чудесным светом. Потайная дверь служила королю проходом в гардеробную и купальню. Овальная купальня украшена панорамной картиной, изображающей рождение Венеры. Для заполнения бассейна теплой водой требовалось целых 8 часов. Стальная конструкция под бассейном, сделанная на высоком техническом уровне по тем временам, еще раз говорит о внимании короля к достижениям науки и техники. Комната для переодевания примыкает к купальне. Она с большим расточительством обставлена множеством зеркал. Зеркальные кабинеты были типичным элементом для южно-немецкой дворцовой архитектуры XIX века. Этому явлению моды Людвиг II последовал и здесь, и в голубом салоне. Особым украшением голубого салона является роскошный камин из мейсонского фарфора. Зеркала, встроенные в резные мотивы настенной облицовки в виде листвы и веточек, создают впечатление невероятно большого помещения, уходящего в бесконечность. Резная работа находит свое продолжение в лепнине на потолке. Украшением рабочего кабинета является стоящий перед портретом короля Людовика XV большой передвижной письменный стол. Эта копия в стиле бюро де Руа была изготовлена в Париже. Изъятые во время Французской революции королевские инициалы были воспроизведены, как это было раньше, на оригиналах. Король принимает пищу во дворце в одиночестве. Как и в Линдерхофе, это можно делать с помощью столика «накрой себя сам». Его накрывают на нижнем этаже и поднимают с помощью специального механизма наверх. Король не хотел видеть за трапезами ни свой персонал, ни посетителей. Он желал находиться только в присутствии своих французских гостей, Людовика XV и мадам Помпадур, чьи бюсты стояли в этой комнате. Цветы на столе из очень тонкого мейсонского фарфора выглядят почти как настоящие. В столовой центральное место занимает фарфоровая люстра со 108 свечами. Эта люстра является самым тяжелым и дорогим предметом, сделанным на мейсонской мануфактуре. По указанию короля, все чертежи и эскизы для создания этой люстры были уничтожены во избежание плагиата. Рядом со столовой находится кабинет, полностью сделанный из фарфора. Изящные вазы, столики у стены, люстры и даже зеркало у камина сделаны из очень хрупкого материала. Даже монументальный письменный стол из розового дерева украшен тонкими цветными фарфоровыми пластинками. На одной из дверей медальон с профилем короля. Это единственный портрет Людвига II во всем замке. Вероятно, это была одна из собственных инициатив художника, так как сам король этого никогда бы не допустил. В данном случае это получилось сделать, потому что двери во дворце были поставлены после смерти короля. На медальоне монарх изображен в юные годы. У Людвига, внешностью которого поначалу восхищаются все, из-за чрезмерного потребления сладостей слишком рано выпадают зубы. В течение нескольких лет король, ранее выглядевший как Аполлон, становится грузным мужчиной, весившим 130 килограммов и страдавшим разными недугами. Его внешний вид только усиливал одиночество, которое он компенсировал принятием алкоголя. Политическая ситуация сказывается на психическом состоянии монарха. Когда его низводят к положению вассала Пруссии, то увлечение строительством становится для него смыслом жизни. Король постоянно дает указания по оформлению его замков, он изучает, выбирает, проектирует и контролирует. Впечатляющая энергия, так как король занимается одновременно многими проектами. Для своих замков Людвиг II находит талантливых архитекторов и ремесленников, которых он постоянно побуждает к наивысшей производительности. Северный лестничный проход – это как пробуждение от сна. Огромное пространство из красного кирпича как бы символизирует незавершенную мечту короля и создает впечатление сценической декорации. Сам король не хотел видеть этой части замка. Если ему необходимо было проходить здесь, чтобы просматривать уже готовые помещения, то по стенам натягивалось льняное полотно и ставилась временная мебель, декорация из дерева и лепнины. Почти готовое западное крыло было разобрано спустя несколько лет после смерти короля. Только главный тракт показывается в полном великолепии. Невероятному строительному размаху и неисчерпаемой фантазии короля были положены границы из-за отсутствия финансов. Король финансировал свои проекты из частной шкатулки. Несмотря на огромные проблемы с деньгами, король планировал новые проекты, такие как замок Фалькенштайн, летний китайский и византийские дворцы. После переезда в королевскую квартиру в сентябре 1885 года Людвигу II грозит банкротство. Работы по строительству частично приостанавливаются. Министерство не дает королю дополнительных финансовых средств. Иностранные банки грозят арестом имущества. Полное отчаяние король пишет своему государственному секретарю. «После приостановления строительных работ, которые мне так были важны, исчезла самая главная радость в моей жизни. Я прошу вас приложить все усилия и поспособствовать исполнению моей сокровенной мечты. Тем самым вы вернете меня к жизни». В конечном итоге дворец Херенкимзее обходится в 16 миллионов марок, намного превышая расходы на дворец Линдерхоф – 8,5 миллионов, и на замок Нойшванштайн – 6 миллионов марок. Король имел личные годовые доходы в размере 4 миллионов марок. Из этих средств он оплачивал персонал, щедро поддерживал Вагнера, музыкальный фестиваль в Байройте и сценическую работу Мюнхенского театра. Сюда относились также дорогие подарки садовникам, членам королевской семьи и любимым театральным актерам. К 1886 году долги короля достигают 14 миллионов марок. Королевская семья считает, что репутация монархии в опасности. Министры боятся, что они потеряют свои посты и будут привлечены к ответственности. Из-за строительных работ и по причине того, что Людвиг II все больше удаляется от своих королевских обязанностей, растет мнение, что у короля появляются признаки душевной болезни. В 1875 году его брат Отто был официально объявлен душевно больным. Теперь предполагают эту наследственную болезнь и у Людвига II. Все это приводит к тому, что короля действительно объявляют душевно больным. Быстро проводится экспертиза, основанная на показаниях и мнениях слуг, которая с научной точки зрения остается сомнительной. Бисмарк, находившийся в переписке с королем, очень ценил баварского правителя. Он даже поддерживал его в течение нескольких лет суммой в общей сложности в 5 миллионов марок. В этой ситуации он советует королю: «Ваше Величество, прошу вас срочно поехать в Мюнхен, предстать перед народом и провозгласить ваши государственные интересы перед открытым парламентом». Однако Людвиг II, погрузившийся в мир своих иллюзий, в мир им самим выбранного одиночества, не предпринимает никаких усилий. «Я больше не могу. Нет, я больше не могу и не выдержу, что тысячи людей будут пялиться на меня». Так король переживает самые тяжелые часы своей жизни, находясь в спальной комнате замка Нойшванштайн. В ночь на 12 июня 1886 года специальная комиссия под руководством старшего медицинского советника доктора Бернхарда фон Гуддена оповещает короля о его недееспособности. Думаю, не потребуется объяснять тот факт, какое отношение у Его Величества на сегодняшний день ко всей стране. Душевные силы Его Величества иссякли, так что у Его Величества нет возможности оценить, что его мышление находится в разногласии с действительностью, вследствие чего все его действия неадекватны. При этом из-за мании величия король страдает от одиночества, сам себя изолируя, как слепой без поводыря на краю обрыва. Растерявшись, король спрашивает: «Как вы можете называть меня сумасшедшим? Вы же меня даже не обследовали». И действительно, комиссия не проводила обследование короля и даже не беседовала с его личными врачами. Тот факт, что они хотят отобрать у меня трон, это не так страшно. А то, что они меня объявляют сумасшедшим, этого я не переживу. Я не вынесу, что я буду так же себя чувствовать, как и мой брат Отто. В ту же ночь после объявления короля недееспособным его перевезли в замок Берг под Мюнхеном. С прогулки на следующий день он и доктор фон Гудден не вернулись. Их нашли мертвыми на берегу озера Штарнбергерзее. Официально было объявлено, что оба они утонули. Многие сомневались, однако, в этой официальной версии. Подлинная причина смерти короля осталась и по сей день загадкой. Государственный деятель Бисмарк писал в своих мемуарах о Людвиге II: «Мир в будущем изменит в значительной степени свое мнение о короле. Но не только из-за восхищения его замками, а, вероятно, из-за возможности ознакомления с его государственной перепиской. На основании записок, собранных слугами из бумажных корзин и туалетов, которые были взяты министрами в качестве обвинительного материала, нельзя подтвердить смертный приговор короля. Я же всегда буду хранить высокую память о нем в своих воспоминаниях». С прекращением своих строительных проектов король Людвиг II потерял смысл жизни. С восторгом мы сегодня смотрим на завещанные нам правителем Баварии Нойшванштайн, Линдерхоф, Херенкимзея. Замки и дворцы, созданные в противовес ненавистной ему реальности XIX века. Века, ставшего трудным испытанием для короля в переломный исторический момент. Мечты короля превратились в камень в виде дворцов и замков. Напрасно стремился он к спасению души. Я по-другому устроен, не так, как большинство моих соотечественников. Я страдаю от того, что меня высмеивают, презирают, и что меня хотят оклеветать. Меня называют глупцом. Будет ли Бог меня так же звать, когда Он призовет меня к себе?»